117.2.
Добрый вечер, товарищи, дамы и господа, ladies and gentlemen, мадам, за месье, 22 часа, 0 минуты 26 секунд в Москве, на всех часах, синхронизированных со службой точного времени, никак мне не удается произнести это слово, у нас сегодня в гостях, я бы сказал, сегодня такой день для 117.2, как для проекта, такой прорывной, потому что впервые... сюда приехал человек из другого города. Ну, не сказал бы, что специально, но это как бы уже прогресс, что не москвич. Евгений Лепехин, главред Медиа Эспера, добрый вечер.
Здравствуйте.
Мы сегодня будем говорить про журналистику. Ну как, в том объеме, в котором я касаюсь журналистики, потому что я не считаю себя журналистом и как бы не в курсе большинства повестки дня. И, естественно, поговорим про Эспера, что это такое, как это, откуда это взялось. Хочу, естественно, сказать, что у нас есть Skype, у нас есть чат. Можно писать в чат и звонить в Skype, ни в коем случае не наоборот. Я вот вижу, уже есть сообщенница. Ваня, привет, привет, Женя. Прямо приехал, Женя, да, действительно, прямо приехал. Ты же приехал?
Да, я приехал, я в Москве, да, это да. Не шутка.
Это не шутка, это не сверхкачественная связь по Скайпу. Женя прямо сейчас сидит напротив меня, держит в руках микрофон. Женя, первый вопрос к Жене. И как бы сразу не от меня, какие у нас активные слушатели. Женя! А почему ты в Москве? И вправду, действительно, непонятно.
Да, сейчас поясню. Короткая предыстория. В ноябре в Тюмени был Calvert Forum, и там я выступил.
Что это сразу?
Так, это... Ну, есть такой Calvert Foundation. Они проводят различные форумы. Там первый, последний был в Петербурге или в Казани, не буду врать. Они поддерживают креативных, не предпринимателей, а людей, которые создают различные проекты в Сибири и вообще на постсоветском пространстве. И вот они приехали в Тюмень, потому что открывали школу перспективных исследований, и они, собственно, все это к этому приурочили. И можно было прийти со своим проектом любым, рассказать о нем, защитить его, что, собственно, я и сделал. Я пришел, рассказал про свой проект Эспера, и они мне сказали, что, ну... Ты можешь поехать к нам на стажировку, мы тебе все оплатим в Лондон, в наш журнал. У них есть Calvert Journal, и они пишут как раз о России, о разных людях, вот. И, собственно, я еду послезавтра на стажировку в Лондон на неделю.
То есть Москва — это промежуточный этап?
Да, я просто заехал за паспортом, по сути. Ну и у меня есть 2 дня, поэтому я вот увиделся с людьми, с кем я знаком онлайн, с кем я там работаю онлайн, вот. И познакомился, наконец-то, вживую сегодня.
Ну, я тебя поздравляю.
Спасибо.
А сколько недель стажировка?
Неделю ровно.
Неделю ровно.
То есть, да, 22 января я уже буду в России снова.
Ага, то есть это, ну, как бы такая журналистская работа, да, стандартная. Ты будешь писать что-то или что-то фотографировать, что ты будешь там делать?
Да, получается, по окончанию стажировки я должен буду выдать какую-то статью, какую-то крутую историю в их формате, в формате их журнала. И всю неделю я буду участвовать в работе редакции, то есть ходить также на встречи, планерки, общаться с журналистами, вот, ну и погуляю по Лондону, надеюсь, временно это останется.
Ох, белой завистью я тебе завидую, Женя.
Хорошо, что белый.
Так, ух ты, я ходила на лекцию главреда Calvert Journal, Нади Берт, это очень круто, поздравляю, Женя, да.
Спасибо.
Мы уже все поздравили Женю, поздравляем еще раз.
Да, Надя Берт очень крутая, она знает русский язык, у нее степень по русскому языку, она свободно говорит, несмотря на то, что она британка.
То есть это, видимо, то есть они как-то сильно, вот прям серьезно интересуются, да?
Да, там собраны люди, культуры. Команда, которые прям, им интересно, что происходит в Восточной Европе, вообще во всем постсоветском пространстве, как там развиваются креативные индустрии, и вот, собственно, их медиа, оно только про это. И недавно они запустили проект, он только в соцсетях, Masters of Siberia.
Так.
Вот, и там как раз четко рассказывают про людей из Сибири только. И вот, может быть, я даже туда попаду. Но я не надеюсь, в смысле, это как бы гипотетически это возможно. То есть любой, кто из Сибири и чем-то занимается, может туда попасть.
Хорошо. Ну, мы как-то немножко начали не не совсем с того, с чего планировали. Я хотел, собственно, ну, с чего начинается там, обыкновенное интервью. Расскажи про себя. Ты приехал из Тюмени. Сколько тебе лет?
Мне 25 лет.
25 лет. Чем ты занимался до Эспера?
Ой, да чем я только не занимался. С чего бы так начать-то? Я, в общем, я закончил Тюменский госуниверситет. Я международник вообще по образованию. То есть я, по идее, ну как бы, если взять по специальности, должен был быть дипломатом. Но понимаю, что чтобы стать дипломатом, я должен пройти 7 кругов ада, там, закончить МГИМО и прочие вещи. Собственно, меня это особо не привлекало, и я просто пошел работать после учебы.
И куда?
Пошел работать в туризм. Ну, так получилось. То есть я попал в туристическую фирму, где занимался наполнением сайта, писал тексты, переводил. Это был, ну, по сути, международный проект для Тюмени туристический, чтобы Тюмень была... У нее был сайт на двух языках, на русском, на английском. И в один момент там пришлось сделать соцсети, развивать, ну, продвигать этот проект в соцсетях. Я, собственно, так заинтересовался SMM, вообще медиа, всякими разными штуками. И спустя год, там, полтора, я уволился оттуда, ушел на фриланс и начал работать SMM-щиком в креативном агентстве «Фольга» в Тюмени. Сейчас я спустя там год преподаю там уже копирайтинг и, ну, собственно, определил для себя, что мне интересны тексты, и я хочу быть редактором. Вот, собственно, так. Такая краткая история обо мне. То есть я редактор. Наверное, это все, что можно обо мне сказать, если как, ну, о профессионале. То есть мне интересен дизайн, например, очень, шрифты, типографика очень интересна.
А редактор, насколько я понимаю, ну, это... как это? Это... Я это называю сектой. Секта свидетелей Ильяхова.
Нет, вот я, кстати...
Редактор, что значит редактор?
Я не отношусь к секте почитателей Ильяхова. Ну, то есть, я считаю, что он сделал крутой продукт, очень важный на самом деле, потому что он помогает многим преодолеть какой-то барьер, начать редактировать, вот. Но я ко всему отношусь без фанатизма, то есть всегда есть какая-то мера, за которую, ну, не нужно заходить, и всегда включать голову, никогда не отключайте голову, то есть если вы там, что бы вы ни делали, неважно, не надо, можно равняться на кого-то, но помнить, что у вас все равно есть собственное что-то, ну, свой какой-то стиль, свое понимание того, как это должно быть, и нельзя от него полностью отказываться.
Окей. Ну, тут есть вопрос, когда ты начал писать тексты и интересоваться журналистикой. Ну, я думаю, что ты на него уже ответил, да? То есть,
это год назад.
Год назад.
Примерно.
То есть до этого был чистый такой, чистое продвижение, чистый SMM.
Да, я просто искал себя. Ну, то есть мне очень многое нравилось, нравилось медиа, но я не знал, чем конкретно хочу заниматься и в чем у меня лучше всего получается. Поэтому этот год ушел на то, чтобы понять, в чем мне, что мне интересно. В первую очередь.
А для тех слушателей, которые, может быть, не до конца понимают, что такое SMM, SMM — это Social Media Marketing, английская аббревиатура, по сути, это ведение страничек в соцсетях. Так, ну что ж, ладно, тогда мы поговорим про Эспера, наверное, да, потому что сейчас это твой основной проект, насколько я понимаю, верно?
Да, да. Это основной медиапроект. Вот.
Есть еще
какие-то? А есть бизнес-проект. То есть Эспера пока не бизнес-проект.
Хорошо,
был откровенен.
Ага, хорошо, то есть он не монетизируется?
Нет.
Нет. Так, а хорошо, запомним это. И откуда вообще взялась идея? Почему вдруг в какой-то момент ты решил, что тебе нужно создать собственные СМИ?
Ну, вот про СМИ, кстати... Идея появилась еще гораздо раньше, чем про тексты, что не странно. То есть это было еще до того, как я уволился из офиса. В Тюмени делали такое медиа, «Нефть-медиа». Может, кто-то помнит его еще. Вот, мир ему, там, как это, земля ему пухом. Вот. Потому что вот, я знал ребят, знаком с ребятами, кто его делал. Я туда очень хотел попасть, потому что это было лучшее медиа Тюмени. Оно было очень похоже на «Вилледж», и, конечно... оно было там опережало все возможные времена вот, эпохи в Тюмени, то есть в плане медиа.
Но оно было обо всем, не только о нефти.
Но это было, конечно, городское медиа, то есть рассказывало о жизни людей, ходило интересные истории. И была у меня была крутая идея фикс сделать медиа на английском о Тюмени, потому что мне очень хотелось писать на английском, не знаю почему, так вот. И я пришел к ребятам из нефти с этой идеей, они сказали, да, давай сделаем, а через полгода они закрылись. И мы ничего не сделали. Вот. А идея-то осталась у меня. И мне очень хотелось сделать медиа, которое бы все-таки не было привязано локально к какому-то городу конкретному, но хотелось делать медиа про и людей, чтобы это были истории, которые, ну, цепляют, которые, как человек что-то изменил. Ну, как главная же вообще идея любого фильма, книги, чтобы герой к концу изменился. И вот эта идея не давала мне покоя, что все-таки куча таких историй вокруг нас живет в разных людях, просто мы о них не знаем, и вот раскрыть, раскопать — это очень круто.
Ну, то есть это, в этом есть такая небольшая толика мотивационности, да?
Ну да, то есть...
Сподвигнуть людей сделать что-то, что да. они раньше не делали.
Да, по сути, да, то есть чтобы те, кто будут читать эти истории, увидели, блин, вот чувак же смог, и я смогу, то есть, ну, это такая вот... Доброе медиа такое, я бы сказал. Mm-hmm. Без политики, без... Ну, политика там присутствует в какой-то доле, но она минимальна.
Ну вот, например, хорошо, а что считать политикой? Вот у вас было, например, была статья про закон, как он называется, про иностранных агентов, да? Признать СМИ иностранными агентами. Это политика или нет?
Политика уже, к сожалению.
Это уже политика.
Без нее никуда. То есть совсем невозможно отказаться. То есть мы все равно на какие-то повестки важные мы реагируем, но мы не новостное медиа, мы не стараемся написать, выпустить раньше всех, вот, не вижу в этом смысла. Новости умирают на завтрашний день, а, собственно, никто уже их не вспоминает.
Какая хорошая идея. Вот ты как-то, наверное, сейчас сформулировал то, к чему я стремился все это время. Со своим 117.2. Ну, хорошо. А? Так, возьми третий микрофон, пожалуйста. Да,
да,
да, все работает.
Мы здесь.
Мы здесь. Хорошо. И ты сразу набирал какую-то команду, да? То есть ты это не в одиночку все организовывал.
Вот тогда, когда нефть кончилась, я вообще ничего не делал. И полтора года я еще ничего не делал, на самом деле. То есть нефть там прекратила существовать еще в 15-м году, вроде, если не ошибаюсь. Ой, сейчас не буду врать, в 16-м году. Вот. А Эспера появилась только в августе 17-го. Ну, где-то так. То есть, получается, я очень долго обо всем думал, но ничего не получалось, и команды у меня не было. Но все решил случай. Мы поехали на форум в Новосибирск, медиафорум в Новосибирск, перед Всемирным фестивалем молодежи и студентов. И там познакомился с ребятами, которые тоже делают журналистику в разных регионах, и рассказал им про свою идею. И причем самое интересное, мы сделали медиа не там сразу после форума, а спустя 2 месяца, когда вообще уже, ну, все уже забыли друг друга, можно сказать. И как-то вот так получилось, позднее зажигание, но там собрались 4 или 5 человек, которым это было интересно. Ну, их было больше сначала, но потом часть отселась, осталось 5. Вот. И так появилась команда, первая команда.
И сколько в ней было человек, сколько в ней стало человек? Было 5, а сейчас она 10. Как-то разрослась.
Сейчас 10.
Так, откуда же берутся люди?
Мы как-то немножко попиарились, купили рекламу в парочке телеграм-каналов и рассказали, что мы ищем авторов. И нам написало порядка человек 15, может, написало. Естественно, часть отвалились на тестовом задании, хотя оно было очень простое, нужно было просто прислать 5 тем о том, о чем вы хотите рассказать людям, и большинство просто не прислали эти темы.
Ага, ага. То есть, видимо, да, несерьезно отнеслись просто.
Ну, это обычная проверка на вшивость.
На серьезность намерений, чего уж тут. Так. Так, микрофон я отдаю тебе. Хорошо. Вот тут впору как раз поговорить про монетизацию.
Давай.
Эспера не монетизируется.
Нет.
В команде Эспера 10 человек. Неужели, наконец-то, кто-то стал работать в полную силу бесплатно. Нет. Наступило будущее.
Нет, еще не наступило.
Прямое, так сказать, прямое распределение началось.
К сожалению, нет, или к счастью, но невозможно, чтобы люди работали, конечно, там, ну, типа, за бесплатно и 24 часа в сутки, или там сколько, 8 часов в день, нет. Ребята, каждый уделяет столько времени, сколько он может проекту, то есть здесь нет никаких правил, границ там в плане, типа, что ты должен написать там 10 статей за месяц. Каждый выбирает, предлагает тему, мы ее обсуждаем, одобряем, придумываем, как ее подать, и потом человек ее пишет. То есть это все вот так работает. То есть человек может написать 3 темы, там 2 статьи за месяц, может больше. То есть это от его потенциала зависит. Главное, чтобы это было интересно и качественно. Это самый главный критерий, чтобы это было в рамках полезного действия. А полезное действие у нас рассказывать вот истории людей, которые что-то поменяли в своей жизни. То есть мотивировать других тоже что-то сделать.
Так, хорошо. Все-таки все у меня в голове никак не укладывается. Понимаешь, просто так люди тратят свое время, да, люди тратят там какую-то энергию. Если они это делают для портфолио, то есть люди, которые там поступают на журфаки. Я вот поступал на медиакоммуникации, когда я еще поступал на медиакоммуникации в вышку, я собирал, да, какое-то портфолио, там, брал интервью, но сотрудникам СПР не 17-18 лет, насколько я понимаю.
Нет.
Они старше.
Да. Там, и, ну, примерно все моего возраста, может, кто-то чуть младше, там плюс-минус 2 года. Угу.
И, ну хорошо, будем это считать феноменом.
Ну, я сейчас поясню немножко свое видение. То есть я считаю, что людей невозможно никуда загнать и никакими там обещаниями заманить. Только если они сами туда не придут. Поэтому я, собственно, изначально вообще и сейчас до сих пор придерживаюсь этой идеи, что никого никуда звать не нужно. То есть если люди узнали о нашем проекте и они захотели у нас писать, они всегда могут обратиться и прийти, сказать: «Женя, мы хотим писать для Эсперы». Даже, и я просто верю, что если человек хочет писать, и ему интересна вообще журналистика, он будет это делать и бесплатно, потому что все-таки журналистика сейчас в России существует в виде некой идеи. Ну, я так считаю. Это мое мнение, может, кто-то не согласен. Ну, то есть, как журналистики таковой нет.
Так.
То есть, я тут солидарен с Познером.
Так, вот. Мы все здесь солидарны с Познером.
Ну, нет, журналистики, будем откровенны. Но если мы хотим, чтобы она появилась, то поработать бесплатно, там, ради того, чтобы было, было какое-то разнообразие, были реально интересные истории, почему бы и нет. И такие люди есть на самом деле. Вот. Но только искать их бессмысленно, они сами приходят обычно.
А вот как раз вопрос еще про монетизацию. Нескромный вопрос.
Да,
так и написано. Эспера не монетизируется из идеологических соображений, как батенька ДВ Трансформер? Или по каким-то другим причинам?
Мы просто пока не нашли свой путь монетизации, я буду откровенен. Но мы его ищем. И, собственно, вот моя поездка в Лондон, это, то есть, я себе как цель ставлю понять, как, допустим, вот они на Западе зарабатывают деньги на медиа, потому что в России с этим очень сложно. Даже если мы посмотрим сейчас на успешный стартап The Bell, который в этом году взлетел, ну, в прошлом году уже взлетел, они, я думаю, еще не зарабатывают, чтобы прям в плюс. Наверное, они вышли на самоокупаемость, это в лучшем случае, но я не думаю, что они в большом плюсе. По крайней мере, я знаю, что там их основатель, Елизавета Осетинская, первый год не получала зарплату. И то есть, если уж такие монстры, как Осетинская, которые за плечами там 10 лет в разных крупных медиа России не получают зарплату за свой стартап, то что уж говорить о нас, которые из разных городов лепят что-то там.
Лепят что-то там, да, действительно. Из разных городов.
Да,
спасибо, мы всегда за эту фразу, мы за это уцепимся.
Пожалуйста, цепляйтесь.
Но у нас на это есть, к сожалению, только 45 секунд.
Хорошо.
Вы из разных городов. То есть,
да,
вся ваша коммуникация происходит через...
У нас есть чат в Телеграме.
Slack какой-то. Значит.
Да, и Slack. Там в Slack рабочие вопросы разбиты по чатикам, а Телеграм — это общая болталка, где мы там тусим, обмениваемся внимательками.
Лудилка. Да. Хорошо. Как такая ситуация решается на обыкновенном радио, когда до перерыва 15 секунд надо задать сложный, длинный, требующий развернутого ответа вопрос, а уже нет времени? Мы вернемся через несколько минут и продолжим говорить с Евгением Лепехиным, главным редактором интернет-медиа Эспера. Продолжаем разговор с Евгением Лепехиным, главным редактором интернет-медиа Эспера. Ну что, мы закончили на коммуникации между членами команды. Телеграм-чатик, Slack. И, ну, у вас бывают планерки, по скайпу вы как-то созваниваетесь, там, каждый день в 9 утра обсуждаете. Как это вообще происходит?
Планерок у нас нет.
Это нереально практически.
Ага.
Потому что у нас есть, допустим, одна девушка, она живет в Канаде. То есть, ну, нам с ней созвониться очень сложно. 11 часов разницы, 12 там где-то. И, то есть, практически нереально. Ну и вообще это сложно реально скоординировать и, там, с, не знаю, с 4-часовых поясов людей. Поэтому мы просто... То есть просто ребята пишут мне напрямую, и мы решаем какие-то вопросы, либо шеф-редактору.
А ни разу не было такого, что вот человек... Ну как обыкновенная, да, ситуация? Человек работал-работал, писал-писал, и вдруг его он пропадает.
Ну мы спокойно относимся, если кто-то пропал на какое-то время, потому что мы понимаем, что значит человек занят. Ну, обычно меня предупреждают ребята. То есть просто, что там я задержу статью, например. Или я не успеваю. И все друг друга понимают, потому что, ну, у нас у всех есть работа основная. Нужно же как-то кормить себя, вот, там, семью и так далее.
Хорошо. А, еще более нескромный вопрос. Так прям какой-то поток пошел
да
нескромных это вопросов.
Здорово.
У нас так, ну, учитывая то, что любое интервью — это конфронтация, наверное, это правильно, что ли. А как ты зарабатываешь? Ты на фрилансе, спрашивает нас слушательница Сонечка.
Да, я был на фрилансе. Я до сих пор остаюсь на фрилансе, только теперь я там 4 дня назад стал ИП. Открыл ИП, а до этого я был нелегальный, в общем, темный, как-то, не знаю, фрилансер как-то. В темной части экономики я работал и не платил налоги. Вот, пусть меня налоговая не покарает сейчас за это.
Конечно, они отслушивают все наши эфиры. Безусловно.
Вдруг сейчас среди 8 слушателей есть обязательно кто-нибудь из налоговой.
Действительно. А мало ли. Здравствуйте, мы вас любим.
Да.
И ФСБ тоже.
Так вот, да, я, конечно, зарабатываю, преподаю копирайтинг в Тюмени. Иногда меня приглашают на какие-нибудь тренинги, выступить где-нибудь тоже, провести мастер-класс. Плюс пишу тексты на заказ. То есть статьи, рассылки и так далее.
А много ли времени отнимает преподавание? Интересно. И
что?
Много ли времени отнимает преподавание?
Нет, немного. Там, где я преподаю, это первая школа SMM в Тюмени. Немножко минутка рекламы для Тюмени.
Можно, пожалуйста.
Получается, каждый месяц, ну, каждые 2 месяца, наверное, набирается поток из 10 человек. И там есть 2 занятия по копирайтингу, они по 2,5 часа, то есть я там раз в 2 месяца отвожу эти занятия, и потом уже курирую людей на практике, то есть они мне присылают свои тексты, и я помогаю им с редактурой, объясняю, почему так лучше написать, а не так, и вот.
Но когда ты помогаешь с редактурой, ты как ты относишься к инфостилю? Давай так поставим вопрос. Вот все-таки это какой-то это канон? Или можно писать по-другому, просто как бы иногда вспоминая про то, что вот можно как бы пиши сокращай. Что для тебя. Ну, да. Вот пускай вопрос будет так звучать.
Как я отношусь к инфостилю? Я отношусь к нему нейтрально, как ко многим вещам, которые существуют вообще в мире, по той причине, что он уместен там, где он уместен. И я бы его советовал, допустим, использовать начинающим редакторам, которые только-только пришли в профессию, потому что им нужно на что-то ориентироваться, а ориентиров особо больше нет. И поэтому я, конечно, понимаю тех, кто приходит в редактуру и начинают молиться там на Ильяхова и говорить, что вот Ильяхов завещал нам там вот так сокращать, там прогонять через главред до 10 из 10. В общем, я, конечно, вот это не поддерживаю, потому что это уже, ну, своего рода там клиника. Но важно все-таки понять, что есть и, ну, есть такое понятие, как живость языка. То есть язык должен быть живой. Инфостиль, он может его убить, вот это качество языка, русского языка. И то есть можно пересушить реально, и что невозможно будет читать. И есть примеры, когда люди, которые не знают инфостиля, но их же читают, там Артемий Лебедев, например, Павел Дуров, я не знаю. Ну, то есть взять каких-то личностей, которых читают, потому что вот это просто они, и как бы они ни писали, их будут читать, потому что они интересные. И я думаю, что все-таки первое правило — вы должны быть интересными и полезными. Вот. Ну, и понятными, конечно.
И ты не требуешь от журналистов там, какого-то количества баллов по главреду?
Нет, ни в коем случае, это вообще бред.
Прекрасно.
Ну, то есть журналистика и вот инфостиль — это вообще разные истории. То есть инфостиль — это все-таки про маркетинг и про продающие тексты, да, ну, как их любят называть. Я хотя не люблю эту формулировку, вот, потому что текст, мне кажется, не продает, он объясняет, он решает какую-то задачу. И вот инфостиль, он помогает в этом. А журналистика, рассказывание истории, сторителлинг — это вообще не про инфостиль, конечно.
А есть ли в вашем штате корректор?
Нет таких. У нас все делают все, и вот, все друг другу помогают. У нас нет такого разделения. Даже я, то, что я главред, я решаю какие-то вопросы, но в целом, ну, да, какие-то важные моменты мы решаем все вместе, всей командой. У нас нет такого, что я сижу и всех погоняю кнутом, чтобы все писали, а я такой, типа, главред умный самый. Нет, ни в коем случае. Я и сам пишу там, и меня вычитывают мои тексты, потому что я могу просто не видеть свои ошибки, и это нормально.
Эспера на английском. Нам тут в чат написали потрясающий вопрос. Эспера на английском — знак вопроса. И как это... Это очень, очень многоэтажный такой вопрос. Можно час эфира этому посвятить. Откуда идея, опять же? И как это вообще... Сколько человек из команды принимают в этом участие?
Эспера на двух языках. Основная, конечно, на русском. И на английском есть версия. Но с английской версией есть проблемы, потому что на английском пишет всего 3 человека, включая меня. И, конечно, мы не успеваем там отрабатывать тот объем, который хотелось бы, но пока мы сосредоточились на рассылке хотя бы на английском, и то последние пару раз она у нас не вышла, по-моему, или там один раз в конце декабря она не вышла, потому что мы просто не успевали уже, к сожалению. Вот, но ее читает там, на английском человек 40, может быть, ну, в том числе из разных стран тоже люди.
Но это все-таки большая часть или меньшая?
Меньшая, конечно. Меньше. Ну, то есть на русском читает 500 человек.
Нет, нет, я имею в виду из читающих на английском люди из других стран, не из России. Мне интересно, а просто люди читают на английском ради того, чтобы практиковать английский, или это действительно не русскоговорящие читатели?
Я думаю, там примерно 50 на 50. То есть кто-то читает на английском из России, а кто-то из-за рубежа.
А, хорошо. А... Так. И получается, что... А... Сколько? 500 человек, да, на русском?
Да, это рассылка.
Это рассылка. А почему такой формат? Вот как устроено большинство медиа в современном медиапространстве? Есть сайт там на каком-нибудь... не знаю, на WordPress условном, где выходят статьи, новости, может быть, там их можно комментировать, это зависит, it depends. Почему у вас нет такого сайта? У вас же есть сайт esper.online, верно?
Да,
на котором есть, форма подписки на рассылку, да, и ссылка на соцсети. Почему рассылка и соцсети, а не полноценный сайт? Это осознанное решение?
Да, это осознанное решение, потому что, во-первых, у нас нет на это денег, это первый момент, самый, наверное, главный. Во-вторых, у нас не выходит, он регулярно бы не обновлялся, этот сайт, и никто бы туда не заходил. То есть раз у нас нет новостей, поэтому у нас такой формат. То есть мы выпускаем статью, как мы ее напишем. И тогда я не вижу смысла делать какой-то сайт пока. Вот. Мне нравится формат, как сделано у The Bell, потому что у них очень грамотно сделано. То есть у них рассылка — это, по сути, статья на странице на сайте. То есть можно прочитать и... на почте и на сайт зайти. То есть это удобно. Вот. Ну, если мы такое сделаем, это будет круто.
Хорошо. Потому что действительно, как бы, соцсети — это здорово, но они же не дают тебе полного контроля.
Да,
ты не можешь контролировать даже медиум. И тот, да, что называется.
Там вообще непонятно, там самое странное, что там непонятно, как работает, ну. Я даже не понимаю, какой там алгоритм, ну, то есть, как это, куда эти статьи попадают. Ну, то есть, я вот опубликовал, поставил хэштеги, и кто это увидит? Ну, то есть, увидит ли, я даже не понимаю, видят ли это мои подписчики.
Ну, по идее, можно подписаться на определенный блог, да?
Да, и... можно, но вот это, чтобы его потом читать, нужно заходить на медиум.
Да, ну, конечно.
И это совершенно неудобно. То есть, люди любят, когда им контент доставили, прям в личку, грубо говоря, они открыли и прочитали. И рассылка в этом плане, канал в Телеграме, они очень хорошо подходят, потому что... сообщение точно доходит адресату, как, так скажем.
А вот точно да не точно. Сейчас же тенденция в том же Телеграме, люди каналы просто мутируют.
Ну да, с Телеграмом есть такая проблема. Вот поэтому мне нравится все-таки рассылка, и я, ну, вот за полгода, сколько мы, не полгода, мы ее меньше ведем, 3 месяца, наверное. А процент открытия 50, и процент прочтения там, ну, 25-30, по-разному.
Неплохо.
То есть, да, я посмотрел статистику, это очень хорошие результаты для рассылки, учитывая, что там, ну, пусть нас мало читают, но мне нравится то, что я вижу, что люди реально открывают эти письма и не просто их там в спам отправляют.
Тексты разные пишут нам, видимо, про английскую версию. Нет, они одинаковые, да?
Разные.
Они разные?
Они разные. У нас нет дубляжа.
Так.
Мы не переводим русские статьи
как
на
же,
английский.
Как вы понимаете, как вы выбираете язык?
Ну, мы смотрим, для кого больше подходит, для какой аудитории эта статья, эта история. Кому она будет больше интересна, российскому читателю или англоязычному.
Но при этом, а почему не дублируете это?
Один раз мы дублировали, это была статья про ВИЧ. Мы переводили ее. Вот. Но это был единственный раз, по-моему. Не дублируем, да потому что да не видим смысла. Это на самом деле очень муторная работа переводить статью, которую ты написал на русском. То есть вот бывает такое, что поперло на русском, и ты пишешь уже на русском, и ну никуда от этого не деться. И потом вот это все переводить на английский своими русскими мозгами тяжело, честно скажу. Очень тяжело подбирать туда слова. А если уж поперло на английском или интервью было на английском, то, конечно, мы не переводим, потому что тоже не хотим портить статью.
Вопрос, какими изданиями или личностями ты вдохновлялся, когда запускал медиа? Есть ли какое-то медиа эталонное, на которое ты равняешься?
Ну, как раз тогда начал обороты набирал The Bell. Мне он очень понравился. И вот оттуда я позаимствовал идею с рассылкой, потому что увидел, что это работает. То есть я не так, ну что, с бухты-барахты, давайте делаем рассылку. А то есть я наблюдал и смотрел, и собирал интересные какие-то моменты. Смотрел, что работает, что нет. Мне нравится, его мало кто знает, это пермское издание. Их формат подачи мне нравится, называется «Дзе». Они тоже существуют, по-моему, только в соцсетях сейчас. Но ребята там за буквально там полгода набрали 2500 подписчиков в Перми, и мне нравится их читать. Хотя я вообще не из Перми. Но вот в этом парадокс, что мне интересно, как они делают медиа, хотя я вообще в другом городе, и мне их и новости не интересны совершенно. Нравится, ну, что я еще читаю чаще всего?
The Village. Медуза, может быть?
Медузу не очень часто читаю, на самом деле. Вообще, очень мало читаю новости, как ни странно. Вот, не поверите, мало читаю новости именно. Я в основном, у меня есть RSS-лента разных СМИ. Я, когда мы делаем рассылку, мы же не только свои статьи туда постим, но и собираем самые интересные из других медиа. И я, собственно, вот там уже отбираю, сижу статьи. Чаще всего, по-моему, попадают из
ножа, я часто
из вижу. Ножа, да, из батеньки.
Knife.media.
Да, из батеньки попадают статьи.
Да, батенька ДВ Трансформер называется СМИ.
Да. Еще какой-то у нас. А, такие дела. Вот, такие дела мне очень нравятся. Они делают реально очень крутую вещь. Это социальная медиа, это социальный бизнес. И это очень серьезное направление. Вот, конечно, если мы до него дорастем когда-нибудь, до такого уровня осознанности, когда ты понимаешь, как контент работает, и работает прям на людей, на конкретных, помогает решать проблемы, это безумно круто, по-моему.
А ни разу вам не писали из этих медиа, из которых вы берете ссылки на статьи, ни разу не писали, мол, чё, какого чёрта? Что
нет,
происходит?
Никто не писал вообще, никто нас не знает.
Информационное общество.
Кроме наших читателей.
Информационное общество. Красота. Красота. Авторское право.
Один раз предложили статью в такие дела. У нас вот недавно статья вышла про депрессию. Прям вот их тема. И они сказали, что они не публикуют статьи чужих изданий. А буквально 8 января я увидел у них репост The Village. Я им написал, говорю, ах, вы такие. Вот прям написал им, что вот неприятно мне. А это наши партнеры. Я, конечно, понимаю, что кому мы нужны-то там вообще? Из Тюмени какие-то ребята. Ну, там откуда-то написали какая-то статья. Но статью похвалили, но не опубликовали.
Ну, они, наверное, смотрят большей части на количество читателей.
Конечно,
да?
Им важно тоже какой-то метрики себе плюс взять. Я понимаю это, ну, то есть им хочется тоже. нарастить подписчиков, да. Наверное, там еще что-то.
Давай крешиться, вот, 117.2.
Давай, на какие вопросы?
По пятницам, с удовольствием. Можем рубрику открыть.
Можно.
Тема дня с Евгением Лепехиным.
Ну, можно, почему нет?
Почему нет? Так, форма подписки офигенная. Глеб Л.
Глеб, вот. Привет.
Да, знаем, кто такой Глеб,
да,
Л.
Скрывается.
Скрывает свою фамилию. Вот как раз про форму подписки, быстро. Дизайнер, как отдельный человек, у вас есть в
Нет.
штате?
Вообще... он живет во мне.
Ага. А вообще, ну, список профессий, кто у вас есть? Фотограф есть, я знаю.
Есть отдельный. Фотограф, да, Наташа.
И она, и она тоже пишет, судя по всему.
Она и пишет еще, в том числе.
Так.
Она очень круто фотографирует, она ездила на фестиваль молодежи и студентов в Сочи и брала туда с собой фотоаппарат 58-го года. Mm-hmm. Да, и делали на него снимки. И вот сейчас эта пленка где-то в Москве на проявке и на печати. И мы собирали на это деньги, нам подписчики mm-hmm. перевели деньги, чтобы мы проявили пленку, сделали все. И мы их не обманули, мы задержали, но мы это делаем. Mm-hmm. Вот, поэтому мы свое слово держим. То есть пленка будет, будут кадры, и мы все это дело опубликуем обязательно. Есть шеф-редактор Аня, она из Екатеринбурга. Она, ну, самый опытный журналист, она реально журналист. Она работала в изданиях. Она, собственно, вот автор интервью с Познером. То есть у нее есть прям контакты в мире журналистики. Она сейчас запустила свой курс в Телеграме. Можно послушать аудиокурс о журналистике в Телеграме.
Какой-то новый формат.
Да, она такой формат придумала интересный. И она успешно зарабатывает уже на этом. Ну, то есть у нее там уже есть заработок с этого. Mm-hmm. И это очень круто, в общем. Mm-hmm. Бесплатная бизнес-идея.
А вы
сейчас
такие нахлебники, на которых она бесплатно работает. Эх!
Вот. Есть у нас еще ребята, просто журналисты, там авторы из сейчас уже из Новосибирска.
У нас осталось 10 секунд, поэтому мне придется тебя мягко прервать движением кисти руки. Мы продолжим через несколько минут говорить с Евгением Лепехиным, главредом СПР. Мы продолжаем разговаривать с Евгением Лепехиным. И мы еще, оказывается, я вот совершенно как-то упустил из виду, мы забыли про еще одну очень важную ипостась. А Женя создал, как это правильно называется, диджитал-агентство?
Да нет, это бюро текстов.
Это бюро текстов. Желе.
Да.
В принципе, почему желе, наверное, понятно.
Не совсем было всем понятно. Люди разделились 50 на 50. Те, кто меня знает и кто, ну, там, до 30, они поняли, что это Женя Лепехин. А те, кто постарше, думали, что это какая-то... Ну, типа, я реально назвал свое бюро «Желе», как еда.
Ну вот мы сейчас как раз и поговорим, что такое желе и с чем его едят. То есть ты пишешь тексты, видимо, это какой-то маркетинг, да?
Да, это просто я открыл ИП, и теперь, ну, чтобы не называться ИП Лепехин, потому что это звучит очень странно и смешно, ну, для меня даже, для моих друзей. Они постоянно там угорают моей фамилией. Это нормально.
Друзья можно.
Это нормально, да. Вот. Поэтому, собственно, у меня было. Ну, мне хотелось придумать название, потому что если в будущем это дело вырастет во что-то интересное и большое, то круто, если у него уже будет имя. И следуя совету великого гуру Артемия Лебедева, что нужно называть бизнес своими именами, я решил вот так вот зашифровать свое имя, и в то же время оно, в принципе, считывается по первым слогам моего имени и фамилии.
Но ты не отрываешь этот бренд от собственного именного бренда?
Нет, конечно.
У тебя нет, у Желе нет сайта отдельного, давай будем так говорить.
Пока нет, но я его делаю. Я, собственно, думаю, наверное... Я не знаю, уберу ли я сайт свой. Ну, то есть я пока еще не знаю, как здесь поступить, но у Желе будет свой сайт, он будет официальный, как бы вот, что это бюро текстов, что это не только я один, вот. Поэтому в перспективе там будут другие люди жить еще. Будут какие-то подчиненные, там, не знаю, ну, не подчиненные, я не люблю это слово.
Ну, хорошо.
Будет команда.
Сотрудники.
Будет команда, да. Будет команда, будут единомышленники, которые тоже захотят работать, писать тексты. Вот, и я хотел бы это направление развивать, потому что в России плохо с текстами. На самом деле плохо.
Ну да.
С маркетинговыми текстами, с рекламными. Да просто на любой сайт можно зайти какой-нибудь такой посредственный и понять, что там очень плохо все написано, непонятно. Плюс мне очень интересно направление текст в интерфейсе, когда важно, чтобы было понятно, куда нажать и что после этого случится. Нередко сталкиваюсь с этим, что скачиваешь приложение и непонятно, что, собственно, как оно работает. И также с сайтами. Вот мне это очень интересно, и, по-моему, это перспективно.
То есть в какой-то момент желе бюро текстов может трансформироваться в дизайнерское бюро.
Да, и мне этим очень нравится формат бюро, потому что его всегда можно куда-то направить, перенаправить, расширить, сузить. Вот. Студия, она бы, допустим, уже предполагала что-то крутое и масштабное. Я вот на такое не готов пока. То есть, ну, нет такого у меня. Я не дизайнер, хотя у меня есть какие-то, ну, не то чтобы задатки, неправильное слово, но...
Я способности.
Есть какие-то способности к этому, да. То есть мне, вот, я показал просто свой логотип, который я сам придумал дизайнером. Мне сказали, что неплохо и ничего бы не стали поправлять. Вот, и. Ну, я все равно потом, когда у меня будут деньги, сделаю нормальный логотип. Уже закажу где-нибудь. У меня есть хороший друг дизайнер, Кирилл. Вот, если он меня слушает, то ему привет. Вот, я обязательно с ним посотрудничаю.
Хорошо. Тогда вот о чем поговорю. Все-таки про преподавание. Ты ощущаешь себя таким ментором, который точно знает, как надо, и собирается научить этому студентов? Или ты все-таки, ну, вот скажем так, группа, которую ты ведешь, это пространство для совместного какого-то, совместной выработки концепции? Или ты точно знаешь, как надо, и расскажешь, вот, давайте делайте так, будет хорошо.
Нет, конечно, я ни в коем случае себя не считаю ментором и не позиционирую никогда так, потому что я знаю, что никогда не бывает единого верного решения. То есть у всех ситуаций, и в жизни в том числе, и в текстах, всегда разные варианты решений, и я их вообще могу не знать, какие они есть все никогда. Я просто стараюсь людям на вот этих занятиях, которые я провожу, задать правильный вектор, чтобы они учились мыслить.
Вдохновить.
Да, и вдохновить в том числе, ну и все-таки ну, показать им, как нужно мыслить редактору. Как он мыслит вообще, как он понимает, что плохо, а что хорошо, потому что в разных ситуациях все по-разному. И у меня просто есть опыт, ну, богатый опыт репетитора. Я преподавал английский, очень много готовил детей там, к ЕГЭ, допустим, вот. И похвастаюсь. Одна девочка сдала на 88 баллов, по-моему. То есть, и для меня это было очень круто. Потому что я сам-то вообще никто. Не знать меня никак.
Да, и для сведения, сдать английский язык ЕГЭ на 88 баллов, это так здорово. Потому что даже я сдавал ЕГЭ по-английскому, и вместе со мной сдавала девочка, которая живет в Британии, и для нее, соответственно, английский это, ну все, это второй, почти первый язык. Так вот, она сдала на 96.
Ну вот.
Вот, так что английский, да, это серьезно.
И так вот, и уже тогда я понимал, что нельзя просто, недостаточно просто вложить какие-то знания детям.
Студентам.
Студентам, да, ну, ладно, студентам, хорошо. Потому что, да, у меня студенты бывают сейчас там, и им за 40 лет всякие приходят в школу СММ, потому что у бизнеса-то у всех есть, а с соцсетями надо дружить теперь, и они приходятся. Так вот, получается, недостаточно студенту просто положить знания, как вот на полочку, и типа возьми и пользуйся. Но так не получится, надо научить пользоваться и объяснить, как это работает. Я думаю, это гораздо важнее. То есть просто дать правильный вектор, показать, какие есть ресурсы, какие у них есть возможности. И тогда люди уже сами поймут. Ну, то есть те, кто активны, они, в принципе, очень задают много вопросов задают. И я таких студентов очень люблю. Те, кто пассивные, с ними сложнее. Они вот сидят себе тихо, и ты вот не знаешь, что у них в голове. Непонятно, поняли они, не поняли, как они поняли. То есть у них потом обычно все равно остаются примерно те же проблемы. И, то есть я поэтому всем говорю, задавайте вопросы всегда. Мучите меня, пока я вот здесь с вами.
Ну, это тебя... Они замучивают, действительно? То есть,
некоторые, так, некоторые что, замучивают.
Что ты приходишь домой и понимаешь, что все, вот никогда больше я этим заниматься не буду, потому что то, что я сейчас испытал, это вот...
Нет, ну настолько...
Психологической точки зрения это тяжело.
Нет, никто не замучивает. Ну, конечно, после занятий я очень уставший. Ну, то есть там эмоционально я всегда выкладываюсь, как будто это мое последнее занятие, потому что... Как-то... Не хочу, конечно, умереть на уроке.
Это будет эпично, во всяком случае. Они навсегда запомнят это занятие.
Вот. Но, тем не менее, я стараюсь отдаваться по полной, потому что понимаю, что эмоциональная составляющая – это важно. Важна подача, и, конечно, я очень устаю после этих занятий, и хочется просто этот вечер отдыхать.
У нас остается 8 минут, уже 7 до конца эфира, и я хочу впервые в истории 117.2, у нас много чего сегодня происходит впервые за историю. Например, вот джингл не сработал 13 минут назад. Хочу спереть идею у Владимира Познера. Владимир Познер в своей программе, Познер, собственно, на Первом канале, в конце каждому из гостей задает вопросы Марселя Пруста. И как раз у нас заканчивается подложка. Сейчас она закончится, я ее уберу. И в полной тишине мы будем слушать ответы Жени Лепехина. Твоя главная черта?
Упрямство. Но упрямство не то, что я настаиваю на своем, а то, что я иду, ну вот если я какую-то цель выбрал, то иду до конца. Ну, упорство, наверное, такое что-то. Упрямство, упорство, как правильно обозначить.
Каким пороком ты наиболее снисходителен?
Пороком. Наверное, прощаю людям... Ну, легче всего там какую-нибудь лень, необязательность, такое что-то. Можно на это закрыть глаза, потому что, ну, мы все не без греха.
Но здесь главное не переборщить.
Ну, конечно, ну да. Это, я не знаю, тут вообще с пороками очень интересная тема. Я человек очень... Как это правильно сказать? Слово подобрать... нетолерантный, не люблю это слово, но понимающий. То есть я стараюсь всегда, ну, прежде чем, если там человека осудить, сказать о нем что-то вообще плохое, я всегда стараюсь его понять, ну, то есть в его ситуацию войти, что же случилось, что он так поступил. Вот, если там, ну, что-то он плохое сделал или подвел меня как-то, что-то не выполнил, какое-то обязательство.
Что для тебя счастье?
Семья. Моя семья. Это не сок. Это моя семья, это для меня счастье. Самое главное.
Кто твой любимый герой из реальной жизни?
Это может быть из фильма или...
Нет, из реальной жизни. Кем ты восхищаешься? Кто для тебя идеал?
Ну, наверное, нет такого идеала, но в свое время меня очень сильно вдохновил Джулиан Ассанж. Вот основатель WikiLeaks очень сильное впечатление на меня произвел. И я, собственно, писал в университете диплом на тему влияния социальных медиа, их роль в арабской весне. Вот, это я исследовал, это моя дипломная работа, и я вот, собственно, как раз очень много, и даже прямо залазил на сайт WikiLeaks, смотрел всякие документы, и меня, конечно, поразило то, что, ну, его смелость, вот, в частности, то, как он выступил так против всей этой системы.
А в опроснике просто такого вопроса нет, но, а кто твои любимые герои в нереальной жизни? Литература, музыка, искусство?
Из музыки Фредди Меркьюри.
Ну, это реальная жизнь, нет. Да, я имею в виду придуманных. Придуманных персонажей,
прям,
да.
Придуманные персонажи прям какие-то.
Можно из литературы. Наверное, это легче всего.
Мартин Иден. Угу. Джека Лондона. Очень сильно на меня повлияла в свое время эта книга. Про то, как парень хотел стать писателем. Вот. Кончил он, конечно, плохо, но вот его упорство меня поразило, конечно, то, как он добивался своей цели. Еще мне очень нравится герой, господи, забыл, как его зовут, «Над пропастью воржи» автора забыл, своему позору.
Селлинджер.
Да, вот герой Селлинджера.
А героя зовут Холден... фамилию я тоже не помню.
Холфилд.
Холден Колфилд.
Да, вот. В общем, вот его герой. Я эту книгу перечитал 6 или 7 раз. Не буду сейчас врать, но много раз перечитывал. И каждый раз я понимал этого героя, его чувства. И вот мне понятно, почему вот он такой. И, собственно, мне нравится этот герой, потому что он настоящий. Он не то, чтобы я им восхищаюсь или что-то, но Я знаю, что он чувствовал, потому что сам чувствовал такое же, и это круто. И когда мне говорят, что мне эта книга не понравилась, ну, наверное, просто люди не вот эту химию не почувствовали, ну, тут просто от опыта зависит, наверное, какого-то жизненного.
Где ты хотел бы жить?
Где-нибудь на юге. Ну, где потеплее. В какой-нибудь теплой стране, но не сильно далеко, чтобы можно было навещать родину. Ну, вообще, на самом деле, я очень люблю Россию, если говорить прямо. И я бы не хотел никуда уезжать из России. Вот, но кто знает, как повернется жизнь. То есть, таких планов у меня нет. Но если я пойму, что вот мне круто где-нибудь там, например, не знаю, в Греции, ну, что вряд ли, конечно, вот, то я, наверное, останусь в Греции. Но тут вопрос в том, что, ну, я так считаю, что хорошо там, где твоя семья, ну, где тебя ждут, где твой дом, и поэтому я буду жить там, где мой дом. Вот, если я куда-то поеду, то и вся моя семья должна поехать со мной там. И это непростой вопрос, в общем.
Какое твое любимое занятие?
А, можно еще к предыдущему вопросу добавить?
Можно.
А, мне очень нравится Петербург. Я бы вот там хотел пожить. Если... Хотя он далеко не на юге, ну, но да. Он мне очень нравится, и есть какая-то связь с этим городом.
Угу. Так, и так теперь... какое же твое любимое занятие?
Любимое занятие... Не скажу, что я прям люблю читать. Я читаю, но это не... Это как-то происходит по порывами, то есть когда мне прет, я хочу почитать. А любимое все-таки, наверное, прогулки, просто погулять, подумать.
Оказавшись перед Богом, что ты ему скажешь?
Прости меня, если я чем-то тебя расстроил, вот, и... даже страшно стало перед Богом-то оказаться.
Евгений Лепехин на 117.2. И записи эфиров с гостями можно переслушать в архиве эфиров на сайте 117-2.iavito.ru.